Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
00:10 в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. Это действительно передача о масонах «Братья». И я рада вам представить снова нашего экскурсовода в мир масонов Леонида Мацаха.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот просто хочу поделиться с нашими слушателями. До передачи зашел к нам в студию наш звукорежиссер Николай Котов и сказал прекрасную фразу. «Ай да Пушкин, ай да масон». Вот это и есть тема нашей сегодняшней передачи.
Пушкин сам про себя сказал не так, конечно, там написал Бориса Годунова.
Я думаю,
сказал,
все помнят.
Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Хотя своего масонства он никогда не скрывал, не стыдился этого.
Кстати, он был сыном еще и масона.
Он был сыном масона и племянником масона. Его отец Сергей Львович, его дядя Василий Львович были масонами и состояли в знаменитых ложах и были в больших масонских чинах. Он рос в масонской атмосфере.
Но об этом... Обычные люди не знают. А вот что о них знают обычные люди, расскажет нам сейчас Алексей Дурново, который написал портрет Пушкина. То, что мы о нем знаем.
Братья. Один из них. Из братьев.
Рассказывать о Пушкине очень трудно, потому что о великом русском поэте и прозаике написано, сказано и подумано почти все, что только возможно. Да и в биографии его фактически не осталось ничего, что не стало бы достоянием общественности. Ведь еще со школы все о нем известно. Родился в самом конце 18 века, был в числе первых выпускников Царскосельского лицея, где познакомился с будущим королем русской дипломатии Горчаковым и будущим декабристом и возмутителем спокойствия Пушкиным. Стихи начал писать с раннего детства, чем сильно поразил не только сверстников, но и старших современников. Известно, например, что Пушкина, по его же словам, перед самым схождением в гроб благословил лично Гаврил Романович Державин. Что еще нужно знать? Что Пушкин со своим умом и талантом, разумеется, пришелся в России не к месту и не ко времени. Что отношения с императорами у него не клеились и склеиться не могли, ибо поэты сильные мира сего по-разному смотрели на самые простые вещи. И если уж вдаваться в глубокий анализ, то знакомство Пушкина с Романовыми началось с раннего его детства, когда переполненный возмущением Павел сорвал с будущего поэта чепчик. Что еще? Фактически создал русский язык и дал сильнейший толчок к развитию отечественной литературы. Постоянно высылался из Петербурга, но с пером не расставался никогда. Стал новатором в поэзии, любил женщин, в конце концов женился на Наталье Гончаровой, считавшейся первой красавицей Петербурга. Погиб в 37 лет от пули Дантеса. Что еще не сказано о Пушкине. Пожалуй, лишь то, что, несмотря на нелегкую и трагическую судьбу, он никогда не терял чувство юмора и присутствия духа. Впрочем, в этом многие его современники видели лишь легкомыслие. Действительно, может ли человек, серьезно относящийся к своей работе, представлять губернатору стихотворный отчет о разорительном налете саранчи на казенные поля? Но Пушкин действительно любил шутить, хотя его шуток не понимали иногда даже близкие друзья. Впрочем, гораздо важнее всего этого то, чем поэт и писатель стал после смерти, а стал он нашим всем. Причем не только в литературе, но и в жизни. И за этот почетный титул с ним мог бы бороться разве что Ленин. Да и то на очень коротком этапе нашей истории. Ильич обошел Александра Сергеевича лишь по количеству упоминаний в анекдотах, но на самом деле отстал безнадежно. Потому что в Пушкине народ видит не только автора, чьи произведения приходится изучать с 1 по 11 класс. Нет. Пушкин – это еще и человек, который теоретически может сделать за тебя работу, которую ты сам делать не хочешь. Кто будет уроки за тебя делать? Кто уберет комнату? Кто обед приготовит? Разумеется, Пушкин. Почему именно он? Почему не Менделеев, не Достоевский, не Кутузов, в конце концов?
Да, почему, в конце концов?
Ну, мне сложно сказать. Вообще, этот портрет произвел на меня неизгладимое впечатление.
Это набор знаний? Скажем так, среднестатистического россиянина.
Я не уверен. Как-то Алексей проявил знания, которые статистическому россиянину, видимо, и не снились, но смешал это с какими-то мифами. нелепостями и даже этим замечательным да, бытовым обывательским употреблением имени
Пушкина. Но это же есть в нашем обществе, мы же не можем говорить, что он придумал.
Да, но сравнение с Пушкиным и с Лениным я даже не буду обсуждать. Это выше моих скромных способностей. Своеобразный портрет. Ну, у Пушкина много изображений стихотворных, и прозаических, и живописных. Ну, пусть это будет еще одно. К его облику это, возможно, прибавит еще одну новую черту.
Давайте поговорим о том, как Пушкин стал масоном.
Ну, как я уже говорил вот, до этого дивного портрета, он рос в масонской атмосфере, так что для него это даже не было моментом какого-то там мучительного колебания, как, скажем, для молодого Карамзина.
То есть в его доме были книжки масонов?
Да, собственно, весь круг его чтения, у него дом был очень читающий, это все были масонские книги. Там были Новиковские альманахи, там были журналы, которые издавал Гамалея, там был Сионский вестник Лобзина, там были журналы Розенкрейцеров, там были переводные сочинения немецких, французских масонов. То есть имя Сен-Мартена, властителя дум тогдашних масонов Европы и России, он знал, будучи еще ребенком, дошкаленком по нынешним временам. Поэтому для него масоны как люди, они не представляли никакой тайны, это были его родственники. И он, естественно, не разделял никаких там дурацких предрассудков, которые в ходу до сих пор. Он знал, что это хорошие люди, и ничего дурного в масонстве, разумеется, он не видел. Кроме того, строй его мыслей, фундамент его мировоззрения закладывался под влиянием масонских сочинений. Для него это был абсолютно естественный выбор.
Он, подождите, так ли сразу он пришел к этому выбору?
Ну, достаточно рано, да. Он где-то в 19 лет он подал прошение о приеме в петербургскую ложу.
Какую?
Трех добродетелей. Ему отказали. Вот такой имелся печальный факт.
Почему? Ведь он же с юных лет признавался дарованием.
Видите ли, он признался поэтическим дарованием. Никто не знал, что он потом будет нашим всем. А тогда он был просто вот молодой повеса и гуляка. И, кстати, нрава он был весьма буйного и поведение очень неблагонравного. Но сейчас это как бы все скрашивается его масштабами его дарования и тем, какое место он занял в русской культуре. А тогда он был просто один из непутевых шалунов и инфантильных молодых людей. Ему отказали. И это было, кстати, некоторой травмой для него.
А кто, кстати, давал ему письмо рекомендательное в ложу? Ведь необходимо это было.
Его рекомендовали люди из лицея. Дело в том, что лицей-то, который он оканчивал, это же было совершенно однозначное, так сказать, гнездо масонского влияния. Это был рассадник, в самом лучшем смысле этого слова, рассадник масонских идей. Его затевал масон Спиранский вместе с масоном Энгенгартом. Преподаватели лучшие все были масоны. Выпускники этого лицея Пущин, Кюхельбекер, Горчаков, они все, разумеется, были масонами. Причем они пошли в этом смысле гораздо дальше Пушкина. Я думаю от того, что они были люди дисциплинированные и умевшие подчиняться. Александр Сергеевич при великих своих дарованиях этого никогда не умел и не научился. А масонство без этого немыслимо. Видимо, это осознавалось, и поэтому особенного хода ему не давали. Потом он уже на юге вступил в ложу Овидий в Кишиневе, но и там далеко не пошел. То есть он был, он не был человеком системы.
А кто принимал его в ложу?
В Кишиневе?
Да.
Генерал Инзов, такой генерал Инзов, который там отвечал за бессарабских колонистов, тоже масон, кстати. Для Пушкина даже была почетная ссылка на юг, которая заменила ссылку на север, в Соловки, а то и на восток, в Сибирь, которая могла полностью положить конец карьере. Кто же заступался за него?
Жуковский какой-нибудь?
Никакой-нибудь, Василий Андреевич отнюдь не был каким-нибудь. Вот он потом стал воспитателем цесаревича уже при Николае.
Ну,
он считался первым поэтом России.
Да.
Заступались все масонские братья. Чаадаев Петр Яковлевич в неурочный час пробился к Карамзину, который к тому времени в масонах уже не состоял, но был придворным историографом. И Карамзин, верный масонской присяге, хотя формально в братстве не состоял, употребил все свое немалое влияние, чтобы грозу от Пушкина отвратить.
Перебью вас на секундочку, чтобы объявить телефоны для СМС +7 985 970 45 45 для тех из вас, кто интересуется темой масонов и, в частности, о Пушкине и о его масонской истории, скажем так. Присылайте нам в прямой эфир ваши вопросы и реплики. Плюс 7-985-970-45-45.
Вот так. Так что братья заступались за него. И в его, скажем так, формировании, его как личности, принимали участие все сплошь масоны. Это Вяземский Петр Андреевич, это Карамзин Николай Михайлович. Хотя, еще раз говорю, Карамзин формально тогда с масонством порвал, но, разумеется, духовную связь сохранял всегда. Чаадаев, который тогда, он уже был гусаром, лейб-гусаром, блестящим офицером. Пушкин был еще совсем молоденьким, даже не парнем, а пацаном, говоря по-современному. Все эти люди оказывали на него огромное влияние. Каверин, ученый гусар, Катенин, все масоны. Поэтому для Пушкина круг масонских идей был абсолютно своим. Это не было для него никаким откровением. А это было естественное продолжение всего его духовного бытия. Он на самом деле...
Но ведь он же, смотрите, он находился в поиске довольно долго. То есть он интересовался разными религиями. Он даже как пытался, наверное, быть атеистом, что-то в этом роде. Но какое масонство играло роль вот, в его поиске духовном?
Вы очень верно это замечаете. Это очень хорошая, глубокая мысль. Я бы чуть-чуть поправил из академического занудства. Не разными религиями. А он искал, ну, в общем-то,
почему? Он исламом, например, очень интересовался.
Да, он интересовался, писал подражание даже, Корана, да, очень хорошее. Да, он интересовался иудаизмом, вот, и переводами Ветхого Завета.
Христианство, само собой.
Но христианство, безусловно, было главным полем его духовных поисков. Он не столько интересовался разными религиями, да, с религиоведческой точки зрения, скажем так, сколько он искал поисков на вечные проклятые вопросы. Но я должен вам сказать, отвечая вот всерьез на ваш серьезный вопрос, что он так эти ответы не нашел. Он начинал с насмешничества в вольтерианском духе, как Вольтер, Парни, все это насмешка, стёб. Его говорили ада знаменитая, которая то ли насмешка над писанием, то ли такая пародия на поэму Федора Ключарева, великого масонского поэта, под названием «Воплощение Мессии». Но в любом случае, такое ну, похабное сочинение, не делающее чести его перу. А потом он продолжал через мучительные поиски себя. Он пытался поверить, как он сам писал. Вот Филарет в этом смысле, митрополит московский, сыграл большую роль. Доходил до полного атеизма и отрицания всего. И там не нашел себя. Масонство помогало ему сохранить стержень духовный. И оно помогало ему искать ответы и не отчаиваться. Он был человеком очень умным. А отчаяние часто бывает спутником очень умных людей. Ему казалось иной раз, ну, может быть, в худшие минуты, что он не может понять Господнего замысла, а может быть, и не Господнего, а замысла природы. Он сомневался, есть ли вообще замысел. Тогда он писал горькие строки «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?». Он думал, что, возможно, человеку, вообще любому человеку не дано никак переменить обстоятельства своей жизни. Вот масонство с его такой позитивной идеологией каббалистической, о том, что человек – соратник Творца, человек может и должен изменить мир, человек влияет на обстоятельства своей жизни. Масонство очень во многом помогло ему этот пессимизм пересмотреть. Вот стишок, ну, раз уж мы говорим о Пушкине, то можно процитировать?
Да, немножко, конечно, да? Обильно мы будем цитировать сегодня Пушкина.
Ну да, это было. Да, вот я постараюсь не сбиться, я... помню это, скорее, наизусть, надеюсь, его сейчас не забыть. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна? Или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу». Это великолепное стихотворение, абсолютно гениальное. И вот эти последние строки «Я понять тебя хочу, смысла я в тебя ищу» – это квинтэссенция всех пушкинских метаний. Он был человеком очень жизнелюбивым. И вино, и пирушки, и вакхические песни, и красавицы – все это известно. Карты, и кутежи, и даже такие истории, которые не делают вроде бы как бы чести высокоморальному человеку – все было при нем. Но его огромный интеллект – и его поиск ответов на самые главные вопросы жизни не давали ему покоя. Даже в объятиях красавицы и даже за стаканом шипучего вина рядом с друзьями на перу. И вот в этом стихотворении это очень хорошо видно. Он искал ответы на эти вопросы. Зачем я в жизни? К чему я призван? В чем предназначение всех людей на свете? Без масонства ему было бы очень трудно определиться. Об этом, кстати, очень хорошо писал Вяземский, который, возможно, знал его. Вяземский, Карамзин, знали его лучше всех остальных людей, включая, возможно, даже его родителей, которые его не вполне понимали. Вот. И вот это ощущение братства с, ну, с чужими, в общем-то, людьми, это очень важно. Он же считал семью Карамзина более близкой для себя, чем свою собственную. А советы Вяземского куда более важными, чем советы его отца и дяди.
Вот вы говорили про подражание Ключереву, сначала такое юрническое, но ведь потом он справился и написал совершенно другие вещи.
Это правда, да, это правда. К сожалению, о Федоре Петровиче Ключереве очень мало мы знаем, постыдно мало. Вы большой молодец, Наргиз, что знаете о Ключереве, как о поэте. Это вообще великий русский поэт. Цветаева говорила: моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Возможно, время Ключерева еще не настало. Но это, конечно, потрясающее явление в русской словесности. Он был масон знаменитейший, почтмейстер, кстати, не бравший взяток. Колоссальная редкость, как работать с таким. И, кроме того, он был стихотворец. И у него есть стихотворение, но, правда, длинное, гимн. Но я прочту вам отрывок. А мы сопоставим это с пушкинским пророком, возможно, самым лучшим стихотворением в российской религиозной лирике, да, в русскоязычной. И мы поймем, что оказало на него влияние, как он от юрничества перешел к очень глубокому вглядыванию в Библию и к серьезному ее, я бы сказал, стихотворному комментированию, какие шедевры он создал. Вот Ключеревский гимн.
Отрывочек.
Отрывок. «Блеснул, блеснул троякий свет, прогнал лучами мрачность ночи. К святилищу преграды нет, питайтесь истиной, очи. При свете тройственных лучей познайте чин природы всей. Открылся к свету новый путь, через крепость в вечный храм свободы. Дерзай через семь ступней шагнуть, ступеней, проникнешь в таинство природы. К науке пятой вскинь свой взор, в ней узришь всех наук собор». И третий куплет абсолютно колоссальный, тут их несколько, но я ограничусь тремя. «Открылось таинство работ масонских совершений по самосовершенствованию. Сокрытый огонь блеснул из тлена, из жизни в смерть, через смерть в живот, в жизнь. Родится дух и ветвь зелена. Из черной персти дух изрек, что было, есть и будет век». Великолепные строки, они очень сильно Пушкина поразили. Угу. Во-первых, это уже современный нам русский язык. Творцом которого считается Пушкин и по заслугам.
Да, ну, в общем, но наверное, все помнят о том, что
Третьяковского, Ломоносова,
Пушкина...
да, нет, это все тяжеловесности 18 века.
Да-да, и во времена Пушкина просто говорили между собой на французском.
В основном, да-да. Об отвлеченных предметах говорили, конечно, по-французски. А вот тут глубокие религиозные истины и великолепные размышления, и чувства, и разум на блестящем русском языке выражено. И Пушкин стал по-иному смотреть на Библию, конечно, с подачи своих ученых друзей Вяземского и Чаадаева. Чаадаев им очень это советовал. И он перечел Библию, как он писал, новыми глазами. И открыл Исаию, пророка Исаию, для себя, которого назвал самым красноречивым человеком за всю историю мира.
Да, и мы, кстати, спрашивали в викторине на сайте, слова какого библейского пророка были переложены вот в стихотворении Пушкина «Пророк» и правильный ответ Исаия. Те, кто Спасибо. Правильно ответил, получат в подарок книгу. То есть ваши имена все есть на сайте, можете зайти.
Давайте я прочту из Библии, из Исаия, вы прочтите «Пушкинский пророк». Вот глядите, 6 глава, 1 стих из Исаии. «Вокруг него, Бога, стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говоря: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился воскурениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет? И сказал, вот я, пошли меня. Это из Исаии. Вот теперь пушкинское переложение, как своеобразный комментарий, интерпретация и блестяще показывающее внутреннее усвоение им гениальных строк Исаии.
«Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зерниц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». Но дальше мы, наверное, не будем продолжать, я думаю, что наши слушатели знакомы.
«И
вняли небо
содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозевания». Вот между этими строками и его юношескими пустяками говорили ады, между экстремизмом «Од и вольность» или между строками «Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда» – огромная разница. И вот то, что Пушкин от пустяков, от шалостей, от необязательных строк, от ёрничества своего – «Накажи, святой угодник, капитана борозду». Разлюбил он греховодник, ну и дальше по тексту. Это же он тоже писал с удовольствием. Согласитесь, трудно себе представить, да, чтобы вот в одном человеке все эти вот грани совмещались. Но он был именно таков. Но для того, чтобы отрешиться от всего, от всей шелухи, от скорлупы, и написать гениального пророка, нужно было по-новому взглянуть на Библию. Это невозможно без наставников. Наставниками его были масоны.
Комментарий нам пришел от нашего слушателя Владимира. Пушкин далеко в масонство не пошел, потому что он, как великий поэт, знал, куда идет вечность.
Ну, мы в известном смысле все туда идем, Владимир. Пушкин, я думаю, знал свое предназначение издавна. Об этом писал Энгельгард, его лицейский наставник, о том, что он хочет блистать именно посредством поэзии и полностью отдается лишь тем предметам, которые к этому непосредственно ведут. Отсюда его вот те черты, которые воспринимались как легкомыслие, нежелание, скажем, учить какие-то вещи общеобязательные. Скажем, он был очень плох в математике. Никак она ему не давалась, он не прилагал усилий для этого. Он не считал для себя обязательными некие общепринятые нормы, очень хлесткие эпиграммы, очень злобные, ядовитые ярлыки, которые он приклеивал и к мужчинам, и к дамам. В те времена не было так принято. И это он делал от того, видимо, что он осознавал свое предназначение и избранность, и то, что вот его миссия – это именно блистать. Но это же обуславливало и нелюбовь к нему, и то, что не брали его на службу. Он нигде он не мог устроиться по-настоящему, нигде толком не служил и денег не зарабатывал службой, в отличие от всех своих друзей. Из-за этого, кстати, и в масонстве ему не было ходу. Он не был человеком системы, он был одиноким гением и именно так себя всю жизнь вел.
Из Овидия его выгнали в итоге или нет?
Нет,
в смысле, он ушел, может быть, сам.
Из Овидия, ну, собственно, ложа Овидия, она особо-то ничем не блистала и особых работ не вела, как потом писал его родственник дальний, Мусин Пушкин Брюс, какой странная фамилия человек. Он был такой исследователь масонства, и он писал, что от ложи Овидия никаких особых донесений о работах не поступало. Дело не в конкретном его членстве, а дело в том, что идеи, которые вдохновляли его, в том числе на великие произведения, такие как Борис Годунов, как пророк, отцы-пустынники и жены непорочны, когда владыка ассирийский, да, по-настоящему великие стихи, они вдохновлялись масонскими идеями и непосредственно масонскими учителями, как живыми, Чаадаев, Карамзин, Вяземский, так и усопшими, такими как Новиков, Гамалея или, цитируемыми нами, Ключарев.
Вопрос такой нам пришел. Был ли масоном Байрон?
Байрон масоном был. Но Пушкин любил его, что называется, не за это. Не за это. Вот байронизм пушкинский такой вот, ну, немножко смешной, такой наивный, инфантильный даже в чем-то, который был тогда так популярен среди молодых, Пушкин отдал ему должное. Но это была такая салонная мода. Глубоко это его не затронуло. Вот в том-то и дело, что он преодолел вот этот вот такой поверхностный байронизм и в мировоззрении своем вышел на иные горизонты, на иное понимание бытия во всем его ужасе перед бездной смерти и во всем его величии перед той бездной, которая может открыть перед человеком преобразующий его дух. Вот Пушкин так далеко пошел. И я не знаю, если бы его приняли в масонство раньше, сделали бы он более замечательную карьеру по службе, и лучшие стихи бы он писал. Я не уверен.
Так если он и так крутился в обществе масонов, и все его лучшие друзья были масонами, я думаю, что он и без того был довольно осведомлен.
Он был весьма осведомлен. И, собственно, когда вот он писал брату книги «Ради Бога книг», то какие же книги ему присылали? Это прислали ему и в Михайловске, и потом в Болдино, в самые вот такие плодотворные периоды его жизни, так называемые ссылки, которые дали такие великолепные россыпи его стихов, прозы и драмы. Ему слали очень много масонских сочинений. Он выучил немецкий язык, который он знал значительно хуже французского, для того, чтобы читать сочинения немецких масонов в оригинале. Его ведь лицейская кличка была француз. Угу. То есть вот он через призму французской словесности жизнь воспринимал. А пришел к простонародному русскому языку, который первый возвел на настоящий пьедестал великой словесности.
Давайте я повторю телефон для смс-ок +7 985 970 45 45. И вот нам на сайт пришел такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, в каких отечественных архивах можно найти документы о масонах в первой половине XIX века?
Во множестве архивов, прежде всего ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, кроме того, множество частных архивов. Как зовут человека, который нам это написал?
Нина, историк из Москвы.
Нина, милая, историк из Москвы. Вы обратитесь, прежде всего, к трудам историков масонства. Например, Соколовская, Кира Оттовна, Пыпин, Вернадский, историки современные, Сахаров, Серков. Там колоссальная библиография. И там по поводу каждого факта, каждой фамилии, каждой ложи есть ссылка на конкретный документ, на лист хранения, где он хранится, и все это есть. Я просто сейчас за недостатком времени, у нас в передаче, не буду этими специальными вещами озабочиваться. Но есть архивы частные, как, скажем, архив митрополита Филарета, архивы лож, архивы конкретных людей, например, вельмож, и архивы государственные, скажем, полицейские, да. Все это там есть. Так что из трудов историков вы можете всю эту информацию почерпнуть.
Вот еще вопрос пришел нам на сайт от Олега из Ростова-на-Дону. А какого градуса посвящения достиг Пушкин и в чем суть обряда снятия посмертных масок?
Про снятие посмертных масок я не знаю. Он не достиг больших посвящений, и вот пишут современники его о том, что ему предлагалось пройти некий обряд, который назывался на масонском языке «наложение на уста печати молчания», «соломоновой печати скромности». Но он отказался.
Ну, еще.
Он отказался. Ну, трудно было себе представить, чтобы Пушкин был, да, с замкнутыми устами. Он не терпел никакой цензуры, ни государственной, ни церковной, не потерпел бы он и масонской. А масонство предполагало определенные границы в высказываниях, определенное согласование своих речей с братьями, находящимися старше по иерархии. Для него это было невозможно. Возможно, из-за этого отказа он и не пошел дальше.
Да, Мария из Санкт-Петербурга спрашивает вас, был ли масоном Горчаков, бывший лицеист?
Да, Горчаков, который стал потом великим русским дипломатом, да, он, разумеется, масоном был. Да, собственно, среди тех лицеистов, которых мы знаем, среди вот тех, кто составил славу лицея, практически все масонами были. Сложно было бы им не быть, если все их учителя, властители их дум и авторы книг, по которым они учились жить, книги французские, немецкие, английские, эти книги были написаны масонами, преподавались масонами-преподавателями. Поэтому тут надо все понимать в пропорции. Масонство тогда было некой закваской интеллектуальной, которая вот как бы будоражила вот эту вот такую вот, пользуясь лисковским сравнением, квашню русской жизни. Да? И без масонов невозможен был никакой интеллектуальный прогресс в ту пору.
Давайте перейдем к другому сюжету из жизни Александра Сергеевича, к его женитьбе. И здесь масоны тоже сыграли свою роль.
Так я и знал. Ну, что делать? Из песни слова не выкинешь. Хотел жениться Пушкин, это правда. Хотя, надо сказать, друзья его отговаривали. И отговаривал и Павел Воинович Нащекин, который подарил ему свой фрак. У Пушкина не было своего, а жениться надумал. Отговаривал его и Вяземский, и Чаадаев. Ядовитейший Вяземский, умнейший и язвительнейший человек своей эпохи, сказал ему: «Олег Саша, а ты что же, когда женишься, не будешь на девок смотреть?» «Ну что вы, князь Петр», — сказал Пушкин. «Нет, конечно». «Ага», — сказал Вяземский и пыхнул трубкой. «Дома будешь оставлять, как военный, саблю?» Блестящий совершенно диалог. Не советовали, друзья, жениться Пушкину. Знаю, во-первых, его нрав весьма необузданный, как он воспламенялся от вида красотки. Зная, как он неаккуратен с деньгами, они никогда не держались в руках. Зная, как сложно ему зарабатывать, и как он не может заставить себя делать то, что приносит деньги. Как при этих условиях содержать семью, да еще какая требовательная жена, не кто-нибудь, а первая красавица Москвы, Москвы, не Петербурга, как сказал Алексей. Она была моложе его намного, она была неопытна, но, тем не менее, она прекрасно знала силу своей красоты, она блистала на балах и в Москве, потом в Питере, куда они переехали. Попробуй-ка содержать такую требовательную красавицу. Разумеется, она не работала, а жить они должны были по статусу. Где-нибудь в хорошем престижном месте, дети рождались, к моменту дуэли четверо было у него. А откуда деньги? Служить по-настоящему Пушкин не умел и не любил. Он затеял журнал «Современник», завидовал славе Булгарина, который издавал «Северную пчелу» и был преуспевающим литератором и журналистом. Но это провалилось. У Булгарина подписка была о какая, а у Пушкина всего 600 человек. Это не оправдывало ни типографских расходов, ни гонораров писателям. Хотя некоторые бесплатно ему писали, как тот же Вяземский, но все равно это не решало проблемы. Всего финансовые предприятия все провалились. Он просил суд бесконечно. И император Николай, почему-то считается с большевистского времени, его главный враг, с которым у него якобы не складывались отношения, Николай-то его и содержал.
Да.
По большому-то счету. Николай давал ему деньги, Николай давал ему как бы стипендии, суды, Николай давал ему разрешение
гранты,
на работу в архивах, да, давал гранты. И, кстати, блестяще себя повел, как истинно первый дворянин Отечества. А когда Пушкин скончался, он обеспечил полностью его семью. Пансион, вдове, дочерям, забрал в пажи детей. Безупречно вел себя Николай, надо сказать. Безупречно. Просто надо признать тот очевидный факт, что Александру Сергеевичу, зная его кипучий темперамент и нежелание заниматься какой-нибудь формальной деятельностью, ему не следовало жениться. А жить на литературные труды возможно, во все времена это возможно, при двух условиях. Либо если писать заказуху официально, этот жанр во все времена цветет. Либо если писать на потребу толпе. И то, и другое ему претило. Он слишком высоко себя ценил, как поэта и писателя.
Известно, что Пушкин хотел жениться, венчаться с Натальей Гончаровой в домовой церкви.
Да, но князя Голицына, совершенно верно.
Еще один известный масон Филарет как-то не присоветовал ему.
Нет, Филарет его отговорил. Да, было дело, совершенно верно, был такой эпизод. Пушкин, он что придумал-то так? Чтобы не делать свадьбу пышной, денег же не было, он же это все на заемные деньги, даже фраки тот одолжил ему на Щекин. Поэтому он хотел как можно скромнее церемонию сделать и даже жениться, венчаться в домовом храме. Но Филарет сказал нет, поскольку он понимал, что событие будет всероссийское, а потом и мировое, то он, значит, сказал, что нужно жениться, венчаться по-настоящему. И причем вот в этой церкви Большого Вознесения на Никитской, которая одна из так называемых масонских церквей. Есть такие церкви, где братья собирались для молитвы, справляли свои ритуалы. Не каждая церковь была таковой. Но вот, например, церковь на Ордынке была такой, и Большого Вознесения. Он выбрал эту.
Да, и мы отправили Алексея Дурново для того, чтобы он спросил у прохожих московских улиц, знают ли они, чем знаменита эта церковь. И вот что у нас получилось.
Ничего нет проще и приятнее, чем, гуляя по Никитской, спрашивать прохожих, чем известна церковь Большого Вознесения. Легче, пожалуй, только спрашивать людей, как их зовут, потому что количество правильных ответов зашкаливает. И это понятно, потому что стоит человеку впервые оказаться возле этой церкви, как кто-нибудь сразу же объяснит ему, что здесь произошло, когда и с кем. Тут венчались Александр Сергеевич и Наталья Николаевна. Отыскать человека, который этого бы не знал, оказалось оказалось крайне трудно, и все же такой человек нашелся. Галина Денисовна – коренная петербурженка, которая последние годы живет с сыном в Европе. В Москве она во второй раз в жизни, а потому про церковь Вознесения еще ничего не знает. Однако само сооружение ей понравилось.
Просто она мне напоминает такие вот церкви, которые в таких городах русских старых, старинных наших городах. Мне кажется, она похожа. А, может быть, чем-то и отличается. Я особенно не разбираюсь в архитектуре церковной. Этого не могу сказать.
Зато после этого разговора меня охватила гордость. Я оказался первым человеком в жизни гостьи столицы, который открыл ей правду про Пушкина и Гончарову. А вот Дмитрий знал, что где-то поблизости венчались поэт с невестой. Но вопрос мой, видимо, Дмитрия смутил. И он сперва даже сказал, что Пушкина в этой церкви провожали в последний путь.
Единственное, я думаю, может, его здесь когда-то отпевали, в принципе-то. В ней венчались Пушкин и Гончарова. Ну, оно такое выделяется очень хорошо, красиво.
И все же самый распространенный ответ на мой вопрос состоял всего из 5 слов. Здесь венчались Пушкин и Гончарова. Больше о церкви Большого Вознесения людям сказать нечего. Из длинного списка подобных ответов я выбрал Елену Георгиевну. Почему, сам не знаю.
Насколько я знаю, в ней венчался Пушкин.
А еще что-нибудь знаете?
Нет, больше ничего не знаю.
Церковь сама по себе красивая, и при других обстоятельствах люди, пожалуй, рассказали бы мне много интересного о ней самой. Но, увы, Александр Сергеевич и Наталья Николаевна затмили с собой все прочие детали. И только Андрей решился поделиться своими впечатлениями от самого здания.
В этой церкви Большого Вознесения венчался величайший поэт Александр Сергеевич Пушкин. Пожалуй, уникальная церковь. Колонны здесь с этого бока, да, сбоку практически никогда в Москве не строились колонны, да, как у Большого театра. Ну и как бы в колокольне она не отдельно стоит, а она примыкает прямо к церкви.
И тут я поймал себя на страшные мысли. А что сам-то я могу сказать про эту церковь? Вот встретиться мне, допустим, такой же я с микрофоном и спроси меня об этом здании. Что бы я ему ответил? Да-да, что здесь венчались Александр Сергеевич и Наталья Николаевна. А еще, наверное, что церковь сама по себе весьма красива. Но не более того. Впрочем, это не удивительно, ведь свадьба поэта в данном случае самое главное.
Ну, не так плохо, не так плохо. Это искупает.
Все знают.
Искупает о грехе портрета. Ну, разумеется, это факт очень известный, тем более сейчас там памятник стоит. Да, там они венчались, были очень дурные предзнаменования, и даже во время самого венчания погасла венчальная свеча, Пушкина кольцо упало с руки, он побледнел, и с Натальей Николаевной сделалось дурно. Но, тем не менее, довели обряд до конца. Вот. А у церкви это у нее своя очень интересная и длинная история. Кстати, на ее колокольне масонский знак, лучезарная дельта, это каждый может увидеть. Это одна из таких, в общем, славных масонских церквей в Москве. Но если уж говорить не о венчании как таковом, как об обряде, а о свадьбе Пушкина, о женитьбе его, о переходе его в новое состояние, то это был несчастливый ход. Хотя Пушкин писал сразу после свадьбы во время медового месяца, что он безумно счастлив, ничего иного не желает. Но под конец своей жизни он пришел к такому озлобленному разочарованию. И вроде любимая жена и обожаемые дети, и не так все плохо складывается, но с другой стороны он камерюнкер, это смешная должность в его годы, окруженный прыщавыми отпрысками каких-то там блестящих фамилий, с ним обращались, как он говорил, как с холопом. Возможно, он преувеличивал, он был болезненно самолюбив, но он не находил адекватного себе места. Охладел интерес к его литературным занятиям. Например, после Бориса Годунова, который он читал одним из своих величайших произведений, говорил после этого, что «Айда Пушкин, айда сукин сын», как откликнулась критика Фадей Венедиктович Булгарин, его зоил и критик. «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел».
В общем, нет пророка в своем.
Бориса Годунова он выпустил в народ. Убогая обнова, увы, на Новый год. Это было им очень больно читать. А некоторые стихи его, как, например, «Клеветникам России», вызвали гнев, так сказать, либеральной, западнической части. Другие стихи, наоборот, вызывали ненависть патриотов. Он как-то чувствовал себя ни у тех, ни у других. И я думаю, что лучше всего его мировоззрение последних лет жизни, оно содержится, как ни странно, в египетских ночах, где импровизатор-итальянец, абсолютное, конечно, альтер-эго Александра Сергеевича, таким он хотел себя видеть, легко сочиняющим, он изрекая такие великолепные строки. «Зачем кружится ветер во враге, подъемлет лист и пыль метет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем у скал и мимо башен летит орел, тяжел и страшен на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего так нежно любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Так и ты, поэт, и для тебя законов нет». Вот он
прекрасно
видел себя таким человеком и понимал, что при такой установке ни в какое общество он не впишется. Поэтому он расстался и с иллюзиями своими и декабристскими, такими республиканскими, и со многими иными иллюзиями молодости. В этом смысле, если говорить о масонском влиянии, масонство открыло для него Библию. Не в смысле такого, знаете, показного, начетнического благочестия, не в смысле приходских матушек, а Библию как великую книгу, источник вдохновения величайших умов человечества, Шекспира, Милтона, Сервантеса, Байрона. И это было для него, как он сам писал, великим-великим утешением. Вот, может быть, в этом самое большое влияние масонства как идеологии на Пушкина, а масонское влияние как структуры на него несравненно меньше.
Известно, что Александр Сергеевич умер после дуэли. И скажите, вообще между масонами часто были дуэли? Как это все укладывалось в масонскую идеологию?
Дантес не был масоном. Это никем никогда не подтверждалось. Между масонами дуэли случались. Особенно во Франции, где народ горячий и за вопросы чести готов жизни не жалеть. Как писал об одном Давид Самойлов, он был дворянин, и дамы честь мог даже жизни предпочесть. Поэтому, да, случались и дуэли на шпагах, и на пистолетах. Ну, все живые люди, а дамы, сами знаете, какой властью над мужским сердцем обладают. Но это была, в общем, достаточно редкая вещь. Братья пытались уладить. Если бы Пушкин, возможно, рассказал бы братьям о своей ссоре с Геккереном и Дантесом, возможно, удалось бы предотвратить. Но он же сделал все для того, чтобы это было в тайне. Сколько это позорило имя его жены, его собственное, его приняли в орден рогоносцев, так называемые отвратительные подметные письма писали, и он, естественно, не был заинтересован в огласке. Поэтому он не сказал братьям, они не смогли его уберечь. Ну и реакция была, конечно, ужасная на известие его смерти. Вся Россия всколыхнулась. Вот когда он умер, ну, как оно часто бывает, да, все поняли, кого потеряли. Но это давно сказано поэтам. Они любить умеют только мертвых. Зато уж на отпевание пришло сколько народу, и сколько людей было дома на мойке в последние часы его жизни. Он уже не мог оценить этого всенародного ликования.
Да, ну и когда отпевали Пушкина, то его друг, масон, положил ему в гроб перчатку.
Да, это очень известный факт, абсолютно прав. Петр Андреевич Вяземский, тот самый его друг, наставник, его, так сказать, дядька литературный, человек, который в каком-то смысле заменил ему и отца, и дядю. Это довольно известный эпизод, он описан в множестве статей, монографий, даже в литературе, в билетристике. Вяземский, прощаясь, положил Пушкину в гроб свою белую масонскую перчатку. Это такой ритуал, так брат прощается с братом. Это не оставило никаких сомнений в масонстве Александра Сергеевича. И то, кстати, символизировало, что братья его простили. И за беспутство определенное, и за то, что он нерегулярно посещал, и за то, что он отнюдь не соответствовал строгим правилам, но в смерти они с ним примирились.
А вообще, как масоны получали эти перчатки? Что это за символ масонства?
Один из масонских знаков, один из, если угодно, элементов их облачения. Тут, как и во всяком масонском знаке, есть символика как бы производственная, а с другой стороны, символика гораздо более глубокая. Ну, как фартук. Ведь фартуком пользуются каменщики. Однако масонский запон, фартук, он имеет совершенно иное значение. И роспись на нем огромна и очень многосмысленная. Белые перчатки получал брат, как правило, две пары мужских перчаток, когда становился из подмастерья, из ученика подмастерьем, а потом из подмастерья мастером. И в некоторых ложах выдавали при этом еще одну пару изящных и длинных до локтя дамских перчаток. Со словами, что вот кого сочтешь сделать подругой своей каменщицей, то вот этой особе сии перчатки и подари. Таким образом, женщина как бы становилась отчасти причастной к жизни ложи. В такого рода перчатках она приходила на балы, на всякие рауты, на мероприятия такие светские, которые масоны давали, и там дамы присутствовали. Белые перчатки были символом. Конечно, каменщики пользуются тоже рукавицами, но это именно грубая рабочая рукавица, это инструмент. А для масонов белые перчатки были символом того, чтобы, значит, надо пройти по жизни, рук не замарав. Но не в смысле быть белоручкой, не в смысле не браться за холодную воду, нет. А не замарай рук чем-то непотребным, ни кровью, ни дерьмом, не дай бог, ни всякими другими субстанциями, которые тебя позорят. Может быть, и чернилами, которые ты, так сказать, разбавлял слюной бешеной собаки, пользуясь метафорой того же Вяземского. Одним словом, пронеси свои белые перчатки незапятнанными. Вот такая была символика.
Кощей, наш слушатель постоянно есть спрашивает. Такое? Да, есть такой, да. Прекрасный вопрос, на мой взгляд, прислал. Скажите, а было так, что человек умный, порядочный и не масон? Или это такая КПСС позапрошлого века? Потому что, действительно, мы рассказываем о выдающихся масонах, понятное дело.
Если мы рассказали о КПСС, малоуважаемый Кощей,
и такое впечатление создалось у людей,
то мы бы не рассказывали о людях выдающихся и тем более достойных. Я был знаком со многими членами КПСС и составил самое невыгодное представление об этой организации. Разумеется, было множество порядочных, значительных, умных, даровитых людей, не масонов. Но ведь у нас передача о масонах, как вы, если дадите себе труд прочитать название, сможете убедиться. Поэтому мы только о них и говорим. Но если ставить вопрос серьезной плоскости, не знаю, доступно ли это для Кощея, то надо сказать так. Без масонов невозможно себе представить интеллектуальную историю России. И замалчивание этого факта очень искажает историческую перспективу.
Ну, я думаю, что Кощей имел в виду, что вот были люди достойные, которые, ну, просто не считали нужным вступать в
масонство. Ну, разумеется, это вопрос абсолютно риторический. А что касается сравнения с КПСС, ну, тут я по этому поводу все сказал. Если у человека воображение не идет дальше КПСС, то пусть он будет здоров и счастлив.
А вот еще Федор. Она спрашивает из Санкт-Петербурга. Вернее, он негодует. Странно, почему вы оцениваете Пушкина с резко клирикальных охранительных позиций, а также хотите показать декабристов крайне негативно, а Николая добрым царем, который совсем не стремился к власти.
Ну, такого не было. Федор, вы очень сильно передергиваете. Николай не хотел получить престол, это однозначно подтверждается всеми серьезными историками, но взял престол, потому что некому было его больше брать. После этого он правил абсолютно автократически, как, в общем-то, подавляющее большинство российских самодержцев. И он почувствовал вкус власти, к власти. Насчет декабристов мы говорили, я не собираюсь повторяться, я мало могу сказать о некоторых из них хорошего. Особенно о таких одиозных фигурах, как Пестель и Рылеев. Хотя были среди них, конечно, выдающиеся идеалисты, тот же Кюхельбекер, если говорить о пушкинском ближнем круге, Пущин. Но в основном это были люди, которые сейчас, конечно, были бы отнесены к категории самых злобных политических террористов. Что касается клирикальной оценки Пушкина, я вообще не понимаю, о чем речь. У нас ничего клирикального не прозвучало. Мы говорим о том, что когда человек ищет ответ на главные вопросы бытия, он с неизбежностью приходит не столько к церкви и не столько к религии, сколько к Богу. И ищет ответ в диалоге с Богом. А где же ему еще, по-вашему, ответ на последний вопрос о бытия искать? И очень хорошо, что Пушкин, будучи человеком абсолютной интеллектуальной честности, хотя и очень вольнодумным, он не прошел мимо этого пути и не поддался соблазну все свести, знаете, к стебу, к ржачке и к насмешкам в духе французских авторов вроде Вольтера и Парни. Кстати, Парни он очень любил в лицее. Он перерос это. И он стал на серьезные вопросы смотреть по-серьезному и отвечать так, как это вопрос этого заслуживает. А как? А вот примерно в духе, как отвечали на эти вопросы библейские пророки. Но здесь нет никакого клерикализма, здесь есть возвращение к духовной колыбели европейской цивилизации, к Библии. Пушкин этот путь совершил.
Пушкин и масоны. Мы заканчиваем эту тему в сегодняшней передаче. У нас есть буквально минут, вернее, секунд 20 для того, чтобы поставить точку.
Александр Сергеевич был масоном. Структурно он к ним принадлежал не очень. Но вклад масонской идеологии, его масонских друзей, Карамзина, Чаадаева, Вяземского в особенности, и масонской литературы, влияние всех этих факторов на его мировоззрение, на его взросление, на его формирование как великого поэта, вклад этот абсолютно огромен и неоценим.
Ну что ж, это была передача «Братья» Наргиз Асадова, Леонид Мацех и звукорежиссер Николай Котов. Желает вам доброй ночи.
Всего наилучшего.
«Братья».